Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
В святоотеческой традиции принято говорить об испытаниях, которые укрепляют веру. В сказках Пушкина герои тоже постоянно проходят через горнило испытаний. Если присмотреться, почти в каждой из них, от сказки о царе Салтане до сказки о рыбаке и рыбке, прослеживаются сюжеты о прощении, искушении, жертвенности и милосердии. Давайте попробуем взглянуть на эти знакомые тексты через призму христианской аскетики. Вот касательно духовной борьбы и грехе, или даже о грехе и радости. Старуха из сказки о рыбаке и рыбке – это классический образ ненасытности и гордыни. Согласны?
Ну, да, если трактовать ее только как такую прорву, да, ну, скажем, ей всего мало и так далее. Но я думаю, что это несколько одномерное такое понимание старухи, поскольку есть и более какие-то эсхатологические, действительно, прилежащие действительно к христианским, а может быть даже и дохристианским притчам, намеки, скажем так. То есть это многомерный образ довольно.
С точки зрения христианской антропологии, почему человек, поддавшись одной страсти, уже не может остановиться самостоятельно? Можно ли назвать финал у разбитого корыта проявлением милости Божией, останавливающей грех?
Да, вполне можно. Потому что, скажем, последнее желание старухи – это, ну, скажем так, желание... Вы помните, наверное, по тексту, это она провозгласила такое неопровержимое, значит, желание стать владычицей морской. Можно задать вопрос, а почему, собственно, морской, а не небесной? Вот здесь, по-моему, полтора шага буквально, да? Почему не земной владычицей? Может быть, она понимает, что на земле у нее возникнут сложности определенные с владычеством, потому что таких владычеств там, по крайней мере, несколько десятков в обитаемом пространстве. Она спускается на все те ступени, на которые поднялась в течение всего нескольких дней. С точки зрения христианской аскетики, я уж не знаю, да, по-моему, здесь вообще об аскетике никакой речи не идет. Если бы она раздавала свое имущество и по завету Христову уходила в пустыню, вот тогда бы, наверное, речь об аскетике шла. Но здесь прямо противоположный ток. Все вверх и вверх, все вверх и вверх возносилась эта женщина. Вместе с своим, скажем так, отправляющим такие довольно служебные функции мужем. Вот, жаль его, конечно, но, увы, он, как и в Ветхом Завете, выступает лишь орудием ее ненасытности, жажды власти. А в принципе, конечно же, если говорить чуть более серьезно, я всегда видел в них чудовищно постаревших и практически уже расставших с иллюзиями Адама и Еву.
Ох, какое аллегорическое сравнение. Женщины всегда тяготели к чему-то заморскому, а ведь море, реки – это были пути торговые. Ну что ж тут особенного? Ну захотела она красивых платьев, украшений, дом. И Действительно, мужчина издревле рассматривался как инструмент, да, то есть некий добытчик, тот, кто обеспечивает. Ну, вот такая капризная девушка попалась. И говоря о мотивах свободы воли, в этой же сказке это история о духовном падении через гордыню, где золотая рыбка выступает скорее как образ промысла. Как вы оцениваете финал этой сказки с точки зрения христианской этики? К чему все-таки они пришли, вот это падение, разруха? То есть не выше и выше, а ниже и ниже получилось.
Мне кажется, что золотая рыбка здесь, конечно, не образ промысла, а тоже орудие, как и старик. То есть, в принципе, сообщаются при помощи старика и рыбки мироздание, Господь, бытие, вся суть этого мира и человеческое, слишком человеческое, поникшее вот это желание властвовать. И после изгнания из рая мироздание, увидев вот эту разруху, нищету, дает ей, этой старухе, еще один шанс убедиться в том, что оно существует, мироздание. Оно чудесно. И Господу возможно все. Он из ничего создает все буквально. И останавливается только в тот момент, когда вот это все уже грозит, опять-таки, переступив последнюю ступень, то есть с крыши Вавилонской башни, шагнув в небо, обладать полнейшим всемогуществом. Ну, по крайней мере, это владычество морское, ведь, наверное, она владычествует над стихиями, над бурями, над штормами, над огромными пространствами. Ну, так и что же? У них, у старика и старухи, был шанс доказать, что их грехопадение было случайностью. И отказаться полностью от услуг промысла, от чудес, как старик, собственно, и сделал. Он сказал: плыви себе с Богом. И, может быть, вернувшись домой, он бы сам обнаружил, ничего не прося, и старуха, ничего не зная, они бы обнаружили не просто целое новое корыто, вытесанное из цельного куска дерева, а, может быть, обновился бы их дом, и, может быть, вернулись бы в этот опустелый дом все те бесчисленные поколения их детей. И дом этот обновленный стал бы действительно домом человеческим, и вернулся бы, может быть, рай, но нет. Старуха обнаружила то же самое желание сорвать это яблоко с древа познания. И она его сорвала и вкусила, но она ведь ничего, кроме власти, не хочет. Есть горькое изречение на эту тему. Человек, возьми все, что ты хочешь, но заплати за это настоящую цену. Настоящая цена за благо мира неизмерима. Настолько неизмерима, что жизни человеческой мало, не хватит для того, чтобы протянуть руку даже к новому корыту порой. Для некоторых плата за благо оказывается непомерно высокой. Непомерно. Увечья нравственные, увечья физические. И даже за новые корыта приходится заплатить всей жизнью. Вот, ну, примерно так устроен этот страшный мир. Он страшен именно нашими страстями и вытекающими из них грехами. Конечно, нельзя не читать эту сказку детям. Может быть, только с годами они поймут ее истинный смысл. Он довольно беспощаден, как и во многих сказках.
Так, может быть, идея создания такого героя, как золотая рыбка, это и есть тот шанс, который был дан старику и старухе, и их встреча была по промыслу Божьему. Или же все-таки Александр Сергеевич имел в виду, что имеем, не храним, потерявши плачем? Вы не могли бы пояснить, в какой период жизни он написал эту сказку, что у него происходило?
Знаете, эта сказка пишется уже в последние годы жизни Александра Сергеевича. Он начал в 33-м, в 34-м завершил. К тому времени он уже 3 года как женат. у него уже появляются дети. Это подталкивает его к написанию сказок. Но вот в чем странность. Не все знают, что это одна из сербских песен. То есть у него есть цикл песни западных славян. И не все знают, что это 18-я песня сербская. Это не русские люди. Понимаете? Это славяне, но это западные славяне. А так как это славяне западные, и сюжет этот, ну, скажем так, заимствован у жителей Померании, где тогда было полно славян. Померании, помните, да, это вот Померании, Восточная Пруссия, да, и так далее. Это наискосок от острова Буян, то есть остров Рюген. Это наискосок от острова, который называется Борнхольм. Это огромные земли славян некогда, да, которые еще не вытеснены немцами. То есть какое-то море южное или северное даже сказать нельзя, поскольку вот так, западные славяне. И вот эта самая померанская сказка, ну, которую, конечно же, славяне сочинили, это, значит, сюжет бродячий, который попадал даже к братьям Гримм, которые собирали сказки повсюду вот по этой территории, и зацепили очень много славянских сказок. Причем сказок очень хтонических, скажем так, где добро не побеждает, скажем. Это как минимум не побеждает добро, а как максимум там вообще, то есть вселенская победа зла иногда празднуется. И причем с таким сладострастным торжеством, что куда там вообще, где там христианская этика, это еще поискать надо. В общем, у братьев-то Гримм старуха, знаете ли, кем становится? Римским папой. Наместником Божиим на земле. Это уже при существовании Филиокве, то есть это первый человек после Бога, то есть Господа нашего Иисуса Христа на земле, и она там сидит в облачении именно понтифика, представляете, сжимая все эти, цари и короли сжимали в своих дланях скипетр и державу, а у этой, ну, понятно, да, и в соответствующем головном уборе высоком, который мы все прекрасно знаем. В общем, там что-то ужасное происходит, и последний шаг ей остается, она из римского папы хочет стать богом. И вот тут она обрушивается. У нас, согласитесь, Александр Сергеевич дает гораздо менее прямые намеки на ненасытность человека. Но главное то, что на Западе сказку братьев Гримм-то как воспринимали? Вы представляете? Это ведь явно протестантский окрас. А вот эти западные славяне, что они там штурмуют? Какое небо? Какое море? Пушкин ясно дает понять, что это не мы. Это другая традиция, потому что она сопрягается с другим очень страшным сюжетом, который пронизывает вообще всю западноевропейскую литературу, это продажа души дьяволу. Вот эти средневековые гравюры о дворянине, который потерпел страшный крах, продав душу, или о простолюдине, который продал душу за уважение. Помните сюжет о дровосеке, который все отдал за уважение, потом увидел свою жизнь как истекающую свечку в пещере посреди множества свечей. Это сюжет сквозной. Самое главное вот в чем. Старуха ничего продавать не собирается. То есть душу-то она на торги не выставляет. Она с рыбкой не торгуется. Она просто просит. И это тоже смягчение традиционно жесточайшего сюжета, который всегда подводит человека к абсолютному краху его надежд, стремлений, мечтаний. И это, надо сказать, не христианский сюжет. То есть это настроение заимствовано из Экклесиаста, сколько вы помните, да? Вот из этих как раз стихов, что все на земле придет, и все есть суета, суета, сует, и всяческая суета, и все развеется в пепел. Это настроение ветхозаветное.
Спасибо за такое удивительное уточнение, которое, может быть, знают не все и задумываются не многие, откуда заимствован этот сюжет. Но так как вы пояснили, что это фольклор западных славян, слово «западное» уже как-то немножечко объясняет, почему у старухи такие страсти. В общем-то, понятные для западного мира.
В черновиках Пушкина он следует этой канве абсолютно, и стихи про становление римским папой в черновиках есть. Вот, а с, там несколько строф, которые описывают. Но потом он из рукописи, это окончательная редакция, убирает.
Можно такой личный вопрос? Он интересует меня, не знаю, насколько он интересует слушателей. А западные славяне, вообще западный мир, читатели, обыденные, вот, ну, обыкновенные люди, не специалисты, вообще в курсе того, что Пушкин взял этот сюжет и как он его мастерски подвел под христианские ценности?
А я не знаю, поскольку, ну, впервые, значит, ему посчастливилось увидеть свою сказку напечатанной, была такая серия «Библиотека для чтения», то есть подразумевалось, что эта библиотека для чтения – это что-то вроде, знаете, вот этих дешевых сытинских изданий уже через 100 лет буквально, для всего народа, то есть библиотека для чтения распространялась за минимальные деньги для всех. Почему это и было сделано? Но достаточно ли было в России первой трети XIX века культурологов, ученых, я не думаю. То есть сказка должна была прийти, как, ну, скажем, как басни Крылова в те годы приходили. И никто, вы знаете, об Эзопе, о Лафонтене не рассуждал. Это были басни Крылова. Почему? Потому что это был русский язык. И если вы заметите, то все песни западных славян исполнены на уникальные размеры, соответствующие психологическому восприятию этих ритмических схем именно славянами, поскольку, значит, в западной такой, значит, традиционной метрической системе были задействованы несколько другие размеры, чем задействует Пушкин. У него такой, знаете, раскат почти былинный. Но в основном он восходит, конечно, к силабическому стихосложению, который употреблял еще Феофан Прокопович за многие десятилетия до него. То есть тот еще, который заложил на русской земле ненадолго, ведь Феофан Прокопович — это уже учитель Ломоносова, скажем так, да, такой. Ненадолго, но силабическое стихосложение пришло к нам через, через него и через Польшу. Это тоже западные славяне. В силабической системе стихосложения считались, в силаботонической считаются и слоги, и ударения, а вот в силабической считались только ударения. То есть количество слогов могло быть в строке произвольным, поэтому эти строки и не столь плавны. Так вот, в сказке о рыбаке и рыбке есть, скажем, и то, и есть другое. Вот, если хотите, вы можете послушать пару строк из неопубликованного, скажем так. «Воротился старик к старухе». Это дольник. Чувствуете ущерб? «К старухе». Если бы «ко старухе», это был бы совершенный анапис. «Перед ним монастырь латынский, на стенах латынские монахи поют латынскую обедню». Нет плавности. «Перед ним Вавилонская башня, на самой верхней, на макушке сидит его старая старуха, на старухе сорочинская шапка, на шапке венец латынский, на венце тонкая спица, на спице строфилус птица». Что такое строфилус? Так обозначали страуса, струйфан. Струфилиан, это на латыни. Строфилус, представляете, на спице, опять, эта эмблема перейдет в сказку о золотом петушке. Строфилус, струйфан. Страус целый сидит. «Поклонился старик старухе», закричал он голосом громким: «Здравствуй ты, старая баба, я чай, твоя душенька довольна?» Отвечает глупая старуха: «Врешь ты, пустое городишь. Совсем душенька моя недовольна, не хочу я быть римским папой. а хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках». Что за чудовищный текст? Между прочим, это издание еще 1931 года, то есть почти спустя 100 лет, советское, значит, литературоведение издает варианты, комментарии в издательстве, которое называется «Просто и ясно». «Мир». Вот, 1931 год. Еще даже столетие его гибели не празднуется, а уже академические издания, ну, при посредстве, конечно, Горького, других оставшихся в живых филологов, издаются. Это вариант, который советские дети, да и дети постсоветские, не читали. Но он сохранился.
Сергей Сергеевич, эта старая женщина была глупой, потому что она сделала подмену Христу, отдав предпочтение золотой рыбке.
Тут получилось вот, что она забыла о Христе. Она его вообще не приняла в расчет. Если, родившись в рамках христианской цивилизации, вы где-нибудь на секунду, на миллисекунду не примете Христа в расчет, а что бы он сказал, а как бы он к вам поворотился, вам наступит конец. Это истина, которую даже не надо перепроверять. Вот поверьте просто мне на слово, поверьте святым отцам. Если вы не берете Христа в расчет, вы слепец. Вы абсолютно оглохший человек. Вы совершенно глупый человек, поскольку законы христианской цивилизации от, скажем, да, оконечности какого-нибудь мыса испанского, ну, ладно уж, возьмем еще и Соединенные Штаты, все-таки они там генетически тоже наследовали кое-что. Ну, скажем, от какой-нибудь там Калифорнии и до самого-самого нашего какого-нибудь Хабаровского Владивостока, который опять-таки, да, замыкает христианское кольцо по всей нашей планете, через Тихий океан, работает один закон, который дан Христом. Иные законы не работают. Если человек только надумает ослушаться их, расплата неизбежна. Это жестоко, но, поверьте, действенно.
Гордыня и смирение. На ваш взгляд, это конфликт, тандем, неизбежность?
Я думаю, это сообщающиеся сосуды. Чем больше в одном, тем меньше в другом. И здесь важно, конечно, чтобы между этими сосудами была животворная связь. Осушить ни один из них невозможно физически. Такого уровня развития личности, как у Иисуса Христа, никто из живущих спустя 2000 лет после него не достиг. Мы прекрасно знаем границы своей гордыни, свою наполненность ею, свою сосредоточенность на ней. С самого утра и до поздней ночи мы только и пребываем, что в гордыне. Это вам каждый священник скажет. В гордыне, потому что мы сосредотачиваемся вовсе не на мире, не на его надобностях, а на себе. Отсчитываем от себя, ломаем мироздание через самого себя и так далее. Но есть у нас понятие и о смирении, и о самоограничении разумном и неразумном даже у нас есть это понятие внутри. Оно тоже в нас иногда заложено. И вот эта капля нашего разумного, а порой и неразумного самоограничения уравновешивает эти океаны, эти синие моря нашей гордыни. Вот в каком шатком равновесии мы существуем. Но если эта капля иссушается, капля рефлексии, совестливости нашей, можете считать, что вы стоите на краю бездны.
Пушкин мастерски показывает, как искушение властью разрушает душу. Старуха. Можно ли назвать пушкинские сказки завуалированным учебником по христианской антропологии для детей, да и для взрослых?
Я не думаю, что Пушкин писал учебники. Может быть, он и попытался бы это сделать, если бы у него было просто элементарно больше времени. Ему было не до учебников, не до сборников афоризмов собственных или заимствованных. Ему, вы знаете, даже бедному было не до переводов. Он много читал, он постоянно был с книгами, постоянно отбрасывал их, брал, заключал в объятия. Но жизни его было не так много, чтобы осознанно писать какие-либо руководства, правила, кодексы. Поэтому человек достаточно глубокий будет видеть в каждой его строке нечто даже не слишком зашифрованное, а послание будущим векам, в котором христианство будет заключено совершенно органически, потому что без мысли о том, каков был Создатель, каков этот мир, наверное, никому в России не стоит приступать к писаниям. Иначе выходит весьма тягомотно, заумно, а порой и пошло, что, собственно, сегодня мы отчасти и видим в целых томах, которые устремлены к познанию не весь чего.
Какой мотив, какой месседж, что хотел сказать нам Александр Сергеевич этой сказкой?
Я думаю, здесь речь о постоянной готовности к искушению. Быть постоянно готовым к тому, что тебя искусят, христианин просто обязан. Если он к этому не готов, он падет. И изгнание из рая покажется ему милой такой сказочкой, которую когда-то рассказали предки, передавали из поколения в поколение. Потому что пасть на самом деле человек не готов. Он просто не видит логики. Ну как же так? Я всего-навсего поддался чему-то, и вот как жестоко я за это расплачиваюсь. На самом деле, искусство христианина жить на земле состоит в том, чтобы не поддаваться ни одному из искушений, которые выпадают ему. Потому что никто не находится здесь в состоянии покоя, в состоянии изгнания из рая, где искушение было, как вы помните, всего одно. Всего одно. Больше искушений никаких не было. Вот это самое древо. Вот в состоянии изгнанности из рая человека каждую секунду подстерегает соблазн. Если он этого не понимает, он слепец.
А теперь хочу вам немножко провокационный вопрос. Могу ли я утверждать, что обожение может произойти через искушение?
Ой, вы знаете, я, наверное, как весьма непрофессиональный, скажем, духовидец, не могу ответить утвердительно. Однако же такую возможность я бы, наверное, подразумевал. Представьте себе искушение, которое подводит итог всему. Искушение настолько сильное, против которого невозможно противостоять. Невозможно. Я беседую со священством, со славным русским священством, возродившимся на эти темы уже многие годы, вот поверьте. И когда заявил о своем совершенно невозможном, да, каком-то состоянии, заявляю им, но заявил как-то раз о готовности превзойти одно из наиболее сильнейших искушений, мне был ответ очень мягкий и отчасти иронический. Ну как же? Неужели превзойдешь? Ведь святые не могли превзойти. И я в своей безмерной гордыне продолжил: да что мне святые, я чувствую, что смогу превзойти. А они, священство, то есть, мягко улыбнулись мне. И не было ничего лучше, чем эта мягкая улыбка в моей, наверное, жизни. Играй, дитя.
Снисходительно. Да. Понимая, что мы не боги, но когда-то поймем, о чем нам Христос.
Может быть, соблазн настолько сильный, против которого, наверное, не устоял бы никто. Кстати говоря, и в западной такой кинематографической иконографии представляется соблазн, сильный, против которого человек не может сделать практически ничего. То есть, например, одинокому полицейскому в исполнении там Арнольда Шварценеггера, показывают его погибшую семью, открывается завеса, и он видит их живыми. Как не сделать шага им навстречу? Как объяснить себе, что это морок, навеянный дьяволом самим? Он, этот дьявол присутствует в этой комнате органически, он стоит буквально за спиной. Как не сделать шага им навстречу? Как не отдаться этому, поскольку единственная страсть человеческая – это воссоединение со своими ближними? А если нам покажут безвременно ушедших или совершенно современно с точки зрения мироздания ушедших родителей, братьев любимых, как не побежать им навстречу, как, забыв про все, ребячество и так далее, и как не нарваться вот при этом мороке на истинную суть, да? Это бесы, переодевшись ими, пытаются завлечь душу туда, откуда ей не будет возврата и так далее. То есть, если мы судим в жесточайшей вот этой средневековой схоластической логике, поддаваться нельзя ничему, а следует сделать вид, действительно, притвориться слепцом и закрыть взор, закрыть слух и пробежать этим страшным коридором, делая вид, что не было ничего, хотя раны сердечные, конечно же, будут получены. Это точно совершенно. Но принять на себя отказ от любых благостей, поскольку твердо знать, это тоже абсолютно соответствует христианскому пониманию бытия, абсолютно твердо и точнее всего зная, что мир этот сам навеивает мороки, потому что он сам является мороком. Вот в этом случае, вот при таком жесточайшем отношении к себе, к своим надобностям, страстям, пристрастиям, можно, наверное, не пасть, если быть ежесекундно, опять-таки повторюсь, готовым к тому, что тебя искусят.
Сложно очень зависимым людям.
Да. Вообще, в принципе, сложно всем, если уж смотреть без какого-то действительно там приближения первого или десятого. Сложно всем, и тем, кто зависим, и тем, кто кажется себе независимым, точно так же, как внезапно страшнее всего бытие разделывается с людьми, которые считают, что они этого не заслужили, что они безгрешны, что они не грешат. И вдруг внезапный удар, который по силе превышает все мыслимое. Ну, этого-то за что, спрашиваешь ты? Этого-то за что он-то настолько красивый, настолько физически мощный, сложенный ангелом буквально, да, если не, ну, просто идеал человеческий. И вот он погибает первым. От чего? Священник будет объяснять, что, ну, вот, лучших Господь забирает. Лучших. А почему худшие? Видя эту смерть внезапную, совершенно алогичную, невозможную, они спрашивают себя, мы гораздо хуже, конечно, но за что его? Ведь должен быть положительный отбор, или это место мучений и так далее. Здесь вопросы множатся тысячами, поверьте, и нужно обладать глубочайшим, может быть, даже превышающим обычный средний уровень сегодняшнего священства видением для того, чтобы понимать, как происходит удержание от греха и как оно происходит свыше. Вот этот закон свыше человеку постичь практически невозможно.
В сказке о мертвой царевне и семи богатырях мы видим явные переклички с христианской эсхатологией и мотивом воскрешения. Насколько глубоко, по вашему мнению, Пушкин был погружен в святоотеческую традицию, когда писал свои поэтические сказки?
Знаете, у нас под святоотеческой традицией подразумевается, наверное, что мы все должны читать сочинения отцов церкви. То есть тех, которые не просто присутствовали на Вселенских первых соборах, в IV веке, тем паче на Никейском соборе, что мы все должны все это принять не просто к сведению, а сделать вот просто частью своего такого, значит, кровооборота. Но я не думаю, что даже в лицее Александру Сергеевичу задавали прочесть хотя бы одного из святых отцов. Нет, они были, конечно, в библиотеках и так далее, но я не думаю, что все, вот, все это обилие, громаду вот всех этих сочинений он штудировал. И товарищи его тоже их не штудировали. Они слышали о том, что эти люди существуют, но та же самая история, что при социализме с классиками марксизма-ленизма. На них постоянно ссылались, но никто их толком не читал, кроме профессионалов, то есть преподавателей марксизма-ленинизма в соответствующем институте марксизма-ленинизма. Святые отцы – это для русского человека вот уже много десятилетий, ну, скажем так, абстракция. То есть лучшие изречения их как будто бы известны. Но Пушкин в сказке о мертвой царевне и семи богатырях опять-таки следует, своему чрезвычайно своеобычному пониманию сказки и ее риторической роли при воспитании многих подрастающих поколений после него. «Сказка – ложь, да в ней намек», – говорит он. «Добрым молодцам урок». А как же молодицы? Как же молодицы? Им это не урок? Хочется спросить, расширить вот это семантическое поле. Всем урок, конечно же. Какой? Случилось нечто. Случилось нечто совершенно чудесное. Человек умер. Умер. Злодейский был отравлен. Опять-таки, напомню вам, яблоком. Яблоком раздора и яблоком грехопадения. Девушка умерла и лежала в гробу до тех пор, пока ее не нашел нареченный жених, королевич Елисей. О чем это говорит? Это говорит о том, что Пушкин наследует те же самые сказки братьев Гримм, Шарля Перро. Он присоединяет Русь к всеобщей западноевропейской традиции. На Востоке такой сказки нет. Хотя там много чудес случается в цикле о Синдбаде и так далее, но там такой сказки нет. Она есть на Западе.
Почему он заимствует?
Потому что еще нет избранных сказок Афанасьева. Нет этого собрания. Оно еще не создано. Поэтому они вынуждены читать сказки, которые уже собраны блестящими профессионалами. Я напомню, что братья Гримм собирают свое собрание как раз в годы, когда Германия оккупирована французскими войсками. После, да, вот как раз в эти годы, когда там находятся французские оккупационные войска. Это собрание возникает как противодействие уничтожению национального начала. Французские вот эти самые гарнизоны, которые стоят по всей Германии, они пытаются навести там свои французские порядки. И братья Гримм – это часть национально-освободительного движения раздробленной, вечно раздробленной Германии. Возникает их собрание. У нас русские сказки Афанасьев собирает несколько позже. Это замечательный ученый, который собрал практически все, что ему было в его доступности. Он совершил труд не меньше, чем Гнедич, который перевел для русских людей «Илиаду» и «Одиссею», не меньший труд, чем Даль, который собрал словарь великорусского языка. Вот такие подвиги были, а Пушкину некуда обращаться, кроме как к традиции, которая уже себя собрала.
Сергей Сергеевич, в вопросе прозвучал термин «христианская эсхатология». Что это такое? Поясните, пожалуйста.
Ну, скажем так, эсхатология – это дисциплина, вполне себе относящиеся к сколько эзотерической традиции, столь и, к аскетической. Это, дисциплина, исследующая возможности человеческие в соотнесении с конечностью бытия, как индивидуального человеческого, так и цивилизационного в общем. То есть применительно к смерти. Что мы можем сказать? То есть вот когда мы ставим сзади себе или перед собой вот это вечное зеркало нашего абсолютно предсказанного, абсолютно чувствуемого нами небытия, тогда наши поступки, наши чаяния, волей-неволей, отражаясь и переотражаясь, приобретают некий другой объем. Вот нам кажется, да, что мы просто встали сегодня, да, но применительно к эсхатологии мы встали по милости Божьей. Никак иначе. Вот что такое христианская эсхатология? Это применительно к тому, что всех нас когда-нибудь не станет, как носителей своих индивидуальных документов, биографии и так далее. Нас не станет. И что же тут сказать? Ну, надо, очевидно, как-нибудь прожить эдаким образом, чтобы кому-то запомниться, принести кому-нибудь добрую память, основание для доброй памяти хотя бы, как минимум. Ну, вот вывод такой, скажем так, укрепляющий, общеукрепляющий и так далее. Ну, вот применительно к эсхатологии это так. Но отодвинуть, скажем, небытие свое, для того, чтобы его отодвинуть, нужно, пожалуй, в согласии с христианским учением, отсекать от себя грех, отсекать его безжалостно, каждый день, каждую секунду. То есть, параллельно своей обычной мирской жизни столпничать, то есть развивать в себе умение духовного бодрствования каждую секунду. Отдельные подвижники умеют. У них открывается какое-то видение, которое позволяет им судить о людях, об окружающей обстановке некоторыми иными глазами, как если бы на мир смотрела стрекоза со своим фасеточным зрением, где в одном глазе тысяча глаз буквально. Ну вот, такие, знаете, свойства Серафима или Херувима, да, то есть вот, многоглазого, многоочитого, как писали в летописях. Ну вот, применительно к этому термину это примерно так. Однако ж есть и более строгие определения эсхатологии, то есть, если вы будете читать даже не учения святых отцов, а вообще поздние весьма комментарии, которые, наверное, были даны не раньше, чем новое время, то есть это 16-17 век, к тому, что есть вообще в принципе эсхатология, и даже выходя за рамки, скажем, христианского учения, а тогда уже пытались выйти за его рамки и просто рассмотреть весь этот вопрос о конечности человеческой жизни в синтезе христианского и языческого, то есть пытались как-то читать еще и античных философов. И вот как-то что-то на эту тему произнести. Ну, по крайней мере, это не были философы, там, английские экономисты, помните, да, там, утоп-социалисты и так далее. Нет, это были весьма образованные, знающие люди, которые пытались вывести, а, собственно, аж делать-то что? Ну, как правило, мы видим, да, что ни к чему они не пришли. Вот какой-нибудь там Будда, Гаутама Будда боролся со смертью, и якобы ее одолел, ушел в какие-то области, где? А у нас Христос вот одолел смерть и тоже ушел в какие-то области, где? Он, кстати, он наш Христос так вообще воцарился. Воцарился на небе. И сел одесную от своего отца. А что вот с Гаутамой Буддой, я, честно говоря, не знаю, и, опять-таки, я не очень хочу это знать. Вот. Христос для меня царь, вот, он царит, он одолел смерть, то есть он отомкнул ад и прекратил его, вот эту адскую деятельность, скажем так, да, вот до Христа ад работал как просто адская фабрика, перемалывая тела, там, значит, страдания, визги, значит, непоправимые мучения. Христос вошел в ад и сказал: заканчивайте. Он не был многословен в те мгновения. И ад прекратил, да, во главе со своим, значит, председателем товарищества этого садового огородного, ад прекратил. Эта фабрика закрыта. Вот. Ну, очень хорошо. Меня это радует, например.
Правильно ли я понимаю в результате вашего объяснения, что христианская эсхатология – это путь христианина через призму его пользы обществу и самому Господу Богу?
Я думаю, что все-таки христианская эсхатология – это прежде всего восстановление в своей биографии такой величины, как Голгофа. То есть путь человеческий – это вот та самая Виа Долороза, да, как это называется, вот крестный путь Христа, со своим крестом на спине тяжелейшим. Вот такой вот путь. Куда? Вверх, туда вверх, за городскую черту. По пыльной дороге, обремененной, да еще и истязаемой по дороге. Различной там римской стражей. Значит, путь, который сопровождается издевательствами толпы, которая еще вчера, значит, махала ветвями пальмы и буквально встречала Мессию, Сына Божьего, у ворот этого же самого города. Путь обратный после вот этого, ну, несостоявшегося вознесения к вознесению более великому, нежели какой-либо в истории человеческой. Это путь на Голгофу. И если не рассматривать жизнь свою как муку ежедневную, то, наверное, ни о какой вообще фигуре погибели и воскрешения, тем более, говорить нельзя.
Дорогие друзья, вы слушали первую часть беседы корреспондента Ирины Васильевич с преподавателем Литературного института Сергеем Арутюновым, посвященную христианству в творчестве и сказках Александра Сергеевича Пушкина. Продолжение слушайте в нашем эфире.